Интервью на радио «Спутник».
Переписывай, не переписывай, а эту дату вряд ли сотрешь. 2 сентября – день окончания Второй мировой войны для большинства стран мира. 75 лет назад Япония подписала акт о капитуляции. Но итоги и результаты тех событий до сих пор не дают многим покоя. В последние годы появляется все больше желающих пересмотреть историю, подтасовать факты в свою пользу. Какими могут быть последствия таких действий и ради чего все это вообще делается? Будем разбираться вместе с военным историком, директором Музея войск противовоздушной обороны Юрием Кнутовым. Когда говорят о вопросе переписывания истории, это, как правило, либо какие-то политические факты, исторические факты, заявления о каких-нибудь деятелей. И это делает саму проблему переписывания истории абстрактно отдаленной от каждого конкретного человека, который узнает вот об этих фактах. Поэтому давайте мы, может быть, как-то более лично на это попробуем посмотреть. Вот вас самого, Юрий Альбертович, что больше всего возмущает или задевает?
Вы знаете, так получилось, что у меня мой дедушка, один из дедушек, он погиб на территории Польши в 1944 году в районе Белостока. И, собственно говоря, там не сохранилось ни могилы, ни памятника. Есть, правда, версия, что там был перенос, и захоронение общее сделали. Но, во всяком случае, отношение Польши, польского правительства, польских властей к памятникам советским воинам и к той роли, которую внесли советские солдаты в освобождение Польши, меня, конечно, на сегодняшний день возмущает просто. Так вести себя по отношению к людям, отдавшим свою жизнь за то, чтобы Польша была процветающей, приросла в своих территориях, считала себя демократическим государством, и забывать о вкладе советских солдат, вот те достижения, которые сегодня имеет Польша, ну, мне кажется, это, в общем-то, не то, что как-то пренебрежительно и неуважительно, а это, в общем, вызывает даже, как, я бы даже назвал каким-то таким, может быть, не совсем хорошим словом, хамство. Такой вот, знаете, гонор, вот точнее даже гонор. У поляков есть такое слово, польский гонор. Ну и еще одна история, которая меня всегда затрагивает, это оккупация. Вот что якобы в оккупации, вот надо было сдать Ленинград. В оккупации к нашим гражданам относились хорошо.
А, это вот та самая история, которая была по поводу одного издания российского, да, несколько лет назад, ну, и соцопроса, который они проводили у себя на сайте, если мне не изменяет память.
Да. Ну и так это звучит в либеральной прессе. Но тоже так же получилось, что моя мама, соответственно, ребенком и мой дядя, они детьми были в Орле в оккупации. И вот все эти зверства, которые там творились, они принесли все эти зверства через всю свою жизнь. Мама у меня никогда не смотрела фильмы о войне. Я когда спрашивал ее, а что тебе больше всего запомнилось, она мне говорила, это вот когда утром выходишь, и новые повешенные висят. То есть люди, которых повесили за ночь.
Ужасно.
Да, на столбах. То есть это вот детские впечатления. Говорит, чем мы, говорит, питались, ногти грызли. То есть вот таким образом мы, говорит, заедали голод. За счастье было найти очистки где-то. И потом бабушка их варила, соответственно, и таким образом. Бабушку водили 3 раза. Хотели повесить, чудо ее спасло. Из-за того, что кто-то сказал, что дед в партизанах. Но он действительно был в партизанах, это другой дедушка, соответственно. И, в общем, вот такие у меня личные впечатления о Великой Отечественной войне, хотя сам я не воевал.
Я думаю, Юрий Альбертович, далеко не у вас одного, на самом деле, вот эти все факты вызывают, потому что, ну, мы же прекрасно понимаем, что на территории России, не только России, на постсоветском пространстве, наверное, не найдется, ну, ни одной семьи, которая бы не потеряла кого-то.
Небольшой процент есть людей, которые... Да, мизерный. 90%, конечно, это войну вспоминает то просто как ад, самый настоящий ад на земле. Теперь, почему идет фальсификация со стороны Запада? Вот такая напористая, я бы сказал, даже активная.
И это даже, давайте отметим отдельно, Юрий Альбертович, что даже без дежурных заявлений американских президентов, какими бы они ни были, вообще неважно, кто как персонали на этом посту, о том, что это вот они победили во Второй мировой войне. Да. Они одолели Гитлера.
Поздравление 75-й годовщины было направлено в Лондон, но не в Москву. Трамп, я имею в виду, поздравил в Англии с 75-летием победы во Второй мировой войне. С чем связаны вот такие фальсификации, искажения исторических фактов? Стремление скрыть роль Запада, в первую очередь Англии, Франции и США, создание условий для начала вот Второй мировой войны. Это и Мюнхенский сговор, это аншлюс Австрии 1938 год, фактически сдача Польши для того, чтобы Гитлер наступал на Россию, драгнахостом, так называемая его политика, движение на восток. И, собственно говоря, они добились того, что Гитлер действительно пошел на восток, только они не ожидали, что он вначале расправится с Францией, а потом будет воевать с Советским Союзом. Когда пытаются представить США главным победителем, это фактически желание заигрывания или заслужить такую благосклонность Вашингтона. В первую очередь это, конечно, касается стран Восточной Европы. С чем это связано? Буквально на днях прошла информация. Порядка 12 миллиардов долларов долг Латвии внешний. Это колоссальнейшая сумма. Просто для Латвии это страшная сумма. У Польши тоже долг колоссальный. И у Литвы, и у Эстонии. И практически с 1 января будущего года Брюссель прекращает финансирование, дотировать эти страны. Им нужно где-то найти нового спонсора. И вот таким спонсором они решили, в общем-то, для себя назначить, ну или выбрать Вашингтон, Соединенные Штаты Америки, чтобы Вашингтон, собственно говоря, вот за эту русофобскую политику как-то дотировал экономику этих государств. Ну и сюда же подтягивается, кстати, Румыния, которая нас объявила фактически врагом в этом году. Отчасти вот такая двуличная политика Болгарии, то есть когда президент за сотрудничество с Россией, а премьер-министр, в общем-то, проводит русофобскую политику. Цель – оправдать вот происходящий за последние 30 лет передел мира в интересах США. То есть фактически нас пытаются представить и виновниками начала развязывания Второй мировой войны. Нас пытаются приравнять Советский Союз и Германию, ставят на одно место, как фактически страны-диктаторы, страны, которые проводили политику, которая, в общем-то, являлась оккупационной по отношению к странам Восточной Европы.
Да, про Мюнхенский сговор, как раз который вы упомянули, почему-то не особо вспоминают, Пакт Молотова-Риббентропа – это прям любимая лошадка.
Да, а пакт Молотова-Риббентропа – это последний из пактов, который Германия заключила со странами Европы. Первым, кстати, был пакт с Польшей. Потом, соответственно, Франция, Англия, целый ряд государств был. А Советский Союз – это последняя страна. И то, что там речь шла о секретных протоколах, но такие же секретные протоколы были и в пакте Пилсудского-Гитлера. И речь шла как раз о передаче от Чехословакии Тешинской области. И, собственно говоря, это самая развитая в промышленном отношении тогда была часть Чехословакии, и поляки ее забрали с удовольствием. Задача, которая, собственно говоря, преследуют вот эти фальсификаторы, по-простому, украсть победу у нас. А если более серьезно, это, конечно, добиться того, чтобы Россия фактически была приравнена к Германии, гитлеровской Германии. А раз гитлеровская Германия была осуждена Нюрнбергским трибуналом, значит, надо и Россию современную судить Нюрнбергским трибуналом.
Да, современную причем.
Да, то есть ту, которая вообще никакого отношения не имеет к сталинизму. И осудила его давно и много раз. А для этого надо извратить правду. И, собственно говоря, для чего? Для того, чтобы фактически добиться такого положения, когда Россия останется, будет, во-первых, все время каяться, как это было в конце 80-х годов и отчасти в начале 90-х годов. После этого, это я уже не свои слова говорю, это я вам пересказываю слова американских журналистов, которые прямо говорили о том, что потом у России забираем ядерное оружие. Ее уже ждет судьба Югославии, а фактически вот эти репарации, контрибуции отдаются участками территории, либо сырьем, либо энергоресурсами, либо черноземом и так далее, и так далее.
Юрий Альбертович, вот на ваш взгляд, по этому их плану, мы сейчас в какой точке находимся примерно?
От Беларуси будет много зависеть от того, сумеют они победить в Беларуси сейчас или нет. Если они сумеют, то, в общем, там, конечно, у нас сложности будут. И причем в ближайшее время. То есть не больше 5 лет я на это отвожу. Если в Беларуси устоит и будет, наоборот, принято решение по укреплению союзного государства, то, собственно говоря, шансы их упадут. Так что тут, в общем-то, все фальсификации, они преследуют далеко идущие геополитические цели. Что происходит сейчас в США? Вот говорят, демократы, республиканцы. На самом деле идет борьба двух капиталов. Это транснациональные корпорации, которые фактически представляют демократы. Они за глобализацию, за контроль над всем остальным миром, за рынками сбыта. И национально ориентированный капитал, который представляет Трамп, республиканцы. перспективе и те, и другие, опять же, за глобальное доминирование США, но республиканцы, то есть национально ориентированный капитал, он понимает, что нужно провести реформы в экономике, так называемую перестройку в какой-то степени, и только после этого занимать, продолжать вот эту вот глобализацию. И вот это вот столкновение, оно, конечно, сказывается именно на внутренней политике Соединенных Штатов Америки, но в чем они сходятся? Они сходятся в ненависти к России. Вот сейчас принят новый военный бюджет. Финансовый год начинается с 1 октября в США. И если посмотреть военный бюджет, то ставка сделана на полное перевооружение ядерной триады и развитие новейших технологий. Причем военный бюджет не сокращается. Это несмотря на то, что у них ВВП упал там почти на 30%, несмотря на колоссальную безработицу и количество смертей от коронавируса. Сокращает все, кроме военных программ. И это, конечно, это поддержали и демократы, и республиканцы. Это говорит о том, что легкой жизни у нас не будет. И вот для того, чтобы вот эти все затраты оправдать, для того, чтобы показать, что они не зря тратят деньги, им нужен внешний враг. И таким врагом, к сожалению, назначили Россию.
И вот еще один нюанс. Чего ждать сейчас, в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны? Какие еще могут ли быть провокации?
Да, ну вы понимаете, ведь изначально, что касается вот окончания Второй мировой войны, американцы обратились к Сталину на Потсдамской конференции и попросили, чтобы он дал личные гарантии о том, что Советский Союз поможет разбить Японию. И Сталин дал такие лично свои гарантии. Это, в общем-то, уникальный момент для того периода времени. И, собственно говоря, благодаря Красной Армии была разгромлена в течение буквально 2 недель гигантская квантунская группировка с численностью 1 миллион человек. Американцы вообще не замечают этот момент. Они говорят о том, что только вот ядерные бомбардировки, когда они 6 и 9 августа сбросили атомные бомбы, 45-го года, сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, то вот это сыграло главную роль, и якобы они являются победителями. На самом деле вклад Советского Союза колоссальный. Япония бы воевала, если бы осталась эта квантунская группировка. Соответственно, но американцы очень хитро поступили. Они фактически сделали все, чтобы мы не присутствовали на подписании капитуляции с Японией, мирного договора с Японией. И таким образом они оставили вот эту вот лазейку столкновений противоречий по Курильским островам, которые нам создают постоянно проблемы. И ведь когда нас пытаются убедить, что если мы Курилы передадим Японии, то ничего страшного в этом не будет, то мы знаем, как тут же, в общем-то, на таких территориях в других государствах, в том же Ираке, там, соответственно, в Афганистане, тут же появляются американские базы. Более того, силовое решение курильской проблемы, оно периодически возникает. Ведь в этом году министр обороны Японии официально заявил, что будет топить любое средство, движущееся к Курильским островам. На что представитель Министерства обороны нашего сказал, что, в общем-то, тогда будут ответные меры очень-очень серьезные.
То есть, я так понимаю, Юрий Альбертович, вы ожидаете чего-то по Курилам и по Японии?
Да, вот. И после этого представитель правительства Японии официально извинился. Поэтому точки напряжения будут расти. Первое, это, конечно, Курилы, раз мы заговорили о Дальнем Востоке.
Ага.
И это, да, и эта проблема будет оставаться. Это Калининград, это, соответственно, Крым, это Донбасс, это Сирия, это Нагорный Карабах, ну и Беларусь. Беларусь сейчас нам сбрасывать нельзя. А с точки зрения политической будет делаться все, чтобы произошел отказ от решений Нюрнбергского трибунала, чтобы их нивелировать и свести к нулю, и фактически дать зеленый свет неонацизму, реваншизму и вот такого рода течений, которые выступают с русофобских позиций.
Ну, надеемся, что все это не сбудется. Спасибо, Юрий Альбертович. О попытках переписать историю Второй мировой войны мы говорили с военным историком, директором Музея войск противовоздушной обороны Юрием Кнутовым.
Интервью на радио «Спутник».